В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org, передача «Лицом к событиям». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. В студии «Радио Свобода» со мной главный редактор интернет-издания «Грани.ру» Владимир Корсунский. На видеосвязи с нами из Страсбурга адвокат Карина Москаленко, из Санкт-Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков, а на телефонной связи ветеран спецподразделения «Вымпел» Анатолий Ермолин. Сегодня мы будем говорить о главном событии дня, которым, конечно, стало и московское траурное шествие памяти Бориса Немцова, и эти мероприятия траурные, памятные, которые проходили сегодня во многих российских городах и во многих европейских городах. Это мероприятие памяти Бориса Немцова. Он был убит вечером 27 февраля в самом центре Москвы, на Москворецком мосту. И, собственно, сегодняшнее шествие и завершилось вот как раз фактически на месте гибели Бориса Немцова. Я предлагаю посмотреть видео, которое подготовил наш корреспондент Илья Кизиров. Он попытался обобщить все, что происходило сегодня в Москве, вот на протяжении всего шествия от Славянской площади до, собственно, Москворецкого моста. Давайте посмотрим эти кадры.
Однозначно после того, что с Немцовым произошло, живем в другой стране. В стране, где, во-первых, если раньше критик власти мог опасаться домашнего ареста или просто ареста, то сегодня, видите, уже стоит опасаться просто гулять по улице. Если это уже изменилось, страна однозначно.
Я все-таки надеюсь, что это радикальные какие-то ответвления, либо, скажем так, вот каких-то а-ля новороссийских структур. Безусловно, они настроены на там, провластные, про такие российские радикальные крыла. Я очень надеюсь, что это, как говорится, след событий на Украине. Либо это что-то зреет внутри антимайдана, которые решили таким образом сводить счеты с оппозицией, физически ее уничтожая. Это я считаю основными версиями, потому что третья версия, если это не это, то, к сожалению, это какая-то роль провластных структур внутри Российской Федерации. И мы с вами по ходу расследования поймем. Если расследование действительно будет вестись честно, объективно, оперативно, если будут выявлены исполнители, организаторы, конечно, вина в гибели Бориса Немцова на действующей власти будет лишь косвенной.
Я думаю, что убийство не будет раскрыто, потому что это все тщательно спланировано. На него давно идет охота. И власти неудобны такие люди, которые говорят правду.
Я пришел сюда почтить память Бориса Немцова. Так как он у нас остался один из самых, был один из самых справедливых оппозиционеров.
Мы продолжим нашу борьбу. Борьбу за то, чтобы Россия была нормальной демократической страной, где права человека и политические свободы являются высшей ценностью.
Закончился этот короткий репортаж с траурного шествия, которое состоялось в Москве сегодня в памяти Бориса Немцова, словами Михаила Касьянова, одного из бывших соратников Бориса Немцова по партии РПР «Парнас». И Сейчас я просто хочу пояснить, напомнить, что...
Он бывший, он продолжающий оставаться
соратником. Да, он продолжает оставаться соратником, да, но, к сожалению, вот Бориса Ефимовича уже больше нет. Более 50 тысяч человек, я напомню, сегодня приняли участие в этом траурном шествии в Москве. В полиции традиционно называют иные, значительно меньшие цифры, но, во всяком случае, вот около часа назад я видела на лентах новостей сообщение о том, что на марш вышли 7 тысяч демонстрантов на этот траурный марш. Но это совершенно нереальная цифра, потому что я сегодня тоже приезжала на это шествие и могу сказать, что вся Славянская площадь в Москве, она достаточно вместительная, была заполнена людьми. В районе 4 часов дня складывалось такое ощущение, что движения никакого нет. То есть люди даже не могли проходить за рамки металлоискателей. Уже куда-то далеко-далеко уходили колонны. Я даже думала, что просто сейчас народ вот стоит буквально от моста до этой Славянской площади. По вашим ощущениям, Владимир, сколько было людей сегодня и с какими, какое настроение у них было с вашей точки зрения? Действительно, люди пришли в отчаяние и скорби, или для них вот это событие стало поводом для того, чтобы сплотиться?
Я начну по порядку. Сколько, мне, конечно, трудно судить. Я где-то в середине регистрации прошел через рамки, и передо мной стояло уже... Ну, трудно даже прикинуть. На самом деле, пройти я уже в голову колонны не мог. Но мои знакомые из главы колонны, которые встречали нас, они провели вдоль всей этой... Всех тех, кто прошел впереди меня. Пробежали. Нам пришлось бежать, чтобы попасть в голову колонны. Мы бежали 20 минут. При том, что вся площадь там была забита, большая часть людей еще была на бульваре и на площади.
Ну, вот то сообщение, которое...
Сказать сколько, я не могу. 20 минут, когда бежишь вокруг
полностью. Ну, никак не 7 тысяч человек, о которых говорили полицейские некоторое время назад.
7 тысяч я пробегу за 2 минуты. А тут я бежал, ну, действительно, мне пришлось бежать. Это смешно, я не бегаю так, как в молодости, но я реально бежал за молодыми девушками, которые меня провожали. И
по вашим ощущениям, вот с каким настроением пришли люди на этот марш? Я слышала сама сегодня разговоры...
Люди с разными настроениями, скорби, возмущения, оскорбления... Ну, совершенно по-разному. Уныние, наверное, тоже у кого-то могло быть, но, видимо, те, у кого тот, кто с унынием это воспринимает, остались, видимо, дома. Люди пришли для того, чтобы показать в очередной раз, что все-таки это город наш, и это наша страна, и мы не хотим, чтобы на наших улицах и на наших мостах творились вот такие...
Убивали людей,
творились вот, но беспредел.
Я, кстати, сегодня тоже становилась невольным свидетелем разговоров, собравшихся на это траурное шествие, и слышала реплики о том, что от людей, о том, что они бы и не пришли, они, в принципе, не собирались идти на марш «Весна» в Марьино, который фактически заменил вот это шествие, но именно сегодня они посчитали необходимым выйти на эту Славянскую площадь, пройтись этим маршрутом до места гибели Бориса Немцова, вот как раз потому, что и таким образом его память почтить и выразить свое несогласие, недовольство с тем, какая политическая ситуация
привела. Я знаю еще более интересную вещь, например, ну не только, но одноклассники, например, моей дочери, которые не ходили никогда на митинги. Они занимаются, каждый из них уже, да, они все выросли, они все профессионалы в своих областях, они врачи, они ученые, кто угодно. Они занимаются своей работой, они не ходили никогда на митинги. Они собирались даже в Марьино.
И пойти.
Пойти в Марьино. Это... Они считали, что это уже, ну все, уже
сейчас больше. Сейчас уже.
И в Марьино поедем. они собирались даже в Марьино. Uh-huh. И я знаю не только одноклассников своей дочери, которая уже выросла тут, и которая мне родила внуков, но и массу других людей, которые раньше не ходили, и тоже звонили и говорили: слушай, ну где это Марьино? Расскажи, я сам не знаю, где это Марьино. Я им по карте искал в интернете.
А в итоге люди вот вышли
на... А в результате и те, и другие, и те, кто раньше не ходил и собирались в Марьино, и те, кто раньше ходил, и те, кто ходил с Немцом, и вышли практически все. И у меня было некоторое дежавю во время этого марша, потому что я вспомнил, как мы вместе с Борисом, ну не мы двое, еще как бы, но он там был главным заводилой, как с площади Революции вели людей на Болотную, на Первую. Это было ровно так. Это был тот же самый маршрут. Ну, немножко длиннее с площади Революции, но мы шли до Лубянского проезда, потом спускались, потом шли по набережной, поднимались.
Вот это вот ощущение дежавю вас не оставлялось?
Да, 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 мы проходили второй раз тот же путь, который прошли с ним живым. Сегодня это был траурный путь. Сегодня это был путь к месту, где его убили. До последнего я не мог понять, дадут мне положить цветы или не дадут положить цветы на то место, где уже лежат, где вчера, куда приходили.
Да, куда приходили, да, люди, да, уже, да. Но теперь ночи 28 февраля
поставили ограждение, разрешили положить цветы
возле вот этого ограждения.
Возле ограждения.
Но цветов было очень много, и людей было очень много, причем вот эти траурные акции, они проходили не только в Москве, как я уже сказала, они проходили во многих российских городах. В Москве, кстати, обошлось без каких-то провокаций. А вот по России в городках и в городах больших были попытки провокаций, ну, в частности, такие провокации состоялись в Красноярске. Я предлагаю посмотреть небольшой сюжет о сегодняшней памятной акции, которая прошла в Красноярске. Ее подготовила Татьяна Лапрат.
В Красноярске на митинг «Весна» памяти Бориса Немцова собралось около 200 человек. Из них около 50 человек из проправительственных организаций. Причем сторонники Владимира Путина подошли организованной колонной, неся с собой плакаты и большие бутыли с неизвестной жидкостью. Митинг начался с минуты молчания в память об убитом Борисе Немцове. Не нарушили ее и проправительственно настроенные молодые люди. Организаторы митинга, представители партии «Прогресса», движения «Солидарность» и партии РПР «Парнас» говорили о недопустимости в 21 веке убийства из-за политических взглядов. Говорили о том, что это только начало, и дальше последуют репрессии других несогласных с политикой правящей партии. Представители патриотических организаций дружно начали скандировать «Вранье! Вы сами убили Немцова!» Говорили выступающие и о том, что правительство виновато в экономическом кризисе, что людей сокращают, цены на продукты растут, и это только начало. Проправительственная молодежь на это отвечала криками «Россия за Путина!». Правда, в этот раз организаторы митинга использовали мощную звуковую аппаратуру, которую сторонники Путина не всегда могли перекричать. Но они ввязывались в споры с находившимися рядом с ними людьми. Организаторы митинга пытались их урезонить, напоминая, что акция носит траурный характер. Посетили митинг и представители городской власти. Депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко, который также говорил об ужасах, происходящих, по его мнению, в стране, и о том, что только при наличии разных взглядов возможно какое-то развитие. Представители патриотичных организаций в какой-то момент попытались прорваться к микрофону, но их не пустили организаторы и сотрудники правоохранительных органов, которых сегодня было много, что не характерно для Красноярска. Через полчаса митинг было решено завершить. В целом, на акции царила довольно агрессивная атмосфера, но все закончилось мирно, задержанных не было.
Корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске Татьяна Лапарат. Вот она рассказала о провокациях, которые, о попытках провокаций, которые сегодня происходили там во время траурного митинга памяти Бориса Немцова. В Москве, к счастью, обошлось без них. Ну и, кстати, сегодня движение «Антимайдан» распространило среди средств массовой информации пресс-релиз. Я даже зачитаю небольшой фрагмент из него. В частности, они обращали внимание на то, что в интернете появилась информация о том, что участники движения «Антимайдан» якобы будут препятствовать акциям оппозиции, назначенным на 1 марта. И в связи с этим мы заявляем, что движение «Антимайдан» создавалось, в частности, для контроля возможного противодействия несанкционированным акциям. И, соответственно, так как сегодняшнее мероприятие в Москве является согласованным с местными властями, то представители наши в нем не будут задействованы. А кроме всего прочего, «Антимайдан» сообщил, что не имеет официальных региональных представительств, поэтому любая информация о противодействии оппозиционным акциям в регионах или от лица движения «Антимайдан» будет являться инициативой частных лиц, не имеющих отношения к движению. Но вот таким образом пытались отгородиться каким-то образом от вот этих неприятных событий, потому что, насколько мне известно, и в Брянске сегодня пытались провокаторы нарушить митинг памяти. И, конечно, это вызывало какое-то недоумение у людей, потому что речь-то шла даже не столько... не столько уже о каких-то требованиях к властям, связанных с улучшением социальных условий жизни, политических, сколько требований, говорилось о требованиях немедленного расследования убийства Бориса Немцова. Люди вспоминали его, ну, таким, каким знали. В общем, довольно странно, что в этой ситуации провокаторы не смогли сдержаться. Но вот в Иркутске, как передала корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Перевалова, как раз все складывалось достаточно благополучно. Давайте посмотрим небольшой сюжет оттуда.
Люди, которые пришли на митинг, не требовали от организаторов трибуну для выступлений. Им нужен был только столик, на который можно было положить цветы к фотографии Бориса Немцова. Выступающие были, люди делились своими личными воспоминаниями от знакомства с Борисом Немцовым. Говорили в основном о его участии в жизни Иркутска. Немногие, например, знают, что памятник драматургу Александру Вампилову, который установлен в центре Иркутска, появился благодаря в том числе и Борису Немцову. Он был первым, кто внес деньги на его создание. Мероприятие прошло без провокаций, хотя они планировались. За день до митинга некоторым журналистам и гражданским активистам пришло электронное письмо с предложением принять участие во флешмобе, направленном против пятой колонны. Время и место флешмоба совпадало с митингом «Весна».
Передала корреспондент «Радио Свобода» в Иркутске Екатерина Перевалова. Но, вот, к счастью, там все прошло достаточно благополучно, несмотря на заявленные попытки каких-то провокаций. На видеосвязи с нами из Санкт-Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков. И я сейчас хочу присоединить к нашему разговору, попросить рассказать о том, что происходило сегодня в Санкт-Петербурге, а как там люди выражали свою солидарность и свои соболезнования родственникам и друзьям Бориса Немцова, убитого в Москве 27 февраля.
Да, Марьяна, ну, во-первых, я о численности хотел тоже сказать. Знаете, у нас полиция тоже объявила о количестве участвующих в митинге. Получается, что так же примерно столько же, сколько и в Москве. У вас в Москве 7 тысяч, у нас 6 тысяч полиция объявила. На самом деле... Вот Борис Вишневский, депутат законодательного собрания, который выступал на этом митинге, он потом оценил количество участников. Он сказал, что на самом деле за 20 лет последних такого количества не было участников. И он оценил примерное количество 20 тысяч человек. Такого действительно давно уже не было.
Именно в Петербурге?
В Петербурге, конечно.
Ну, насколько я понимаю, там эта акция была тоже согласована так же, как и в Москве, потому что в последнее время любые протестные акции в Питере, насколько, опять же, я помню, не разрешались властями.
Да, Марьяна, но дело в том, что 9 раз подавали заявку на проведение этой акции, в конце концов разрешили митинг на 200 человек, и только вот убийство Бориса Ефимовича Немцова как раз оно привело к тому, что Смольный разрешил устроить и провести митинг на Дворцовой, на площади, на Марсовом поле. Вот. Я хотел еще обратить внимание, конечно, все вообще и марш, и такой многочисленный, и митинг, он был посвящен непосредственно Борису Немцову. И вот люди шли с такими плакатами, как растяжками большими «Борис Немцов, не забудем, не простим» или вот такое, такая надпись, вот я процитирую. «Это случилось в Москве сегодня, не промахнулись стволы подлецов. В строю Российской Небесной Сотни правофланговым Борис Немцов». Вот, флаги тоже были, конечно, и украинские, и российские, и флаги Петербурга, такой с якорями. Вот, были очень много было антивоенных лозунгов, майки, допустим, с надписью «Нет войне», да, одевали просто на куртки, и вот несколько людей я видел, их сфотографировал. Вот, очень много несли люди фотографии Бориса Ефимовича, также несли надписи «Мы все Немцовы», «Я Борис Немцов», «Я не боюсь». Вот такой, в общем, это такой в целом марш проходил под такими лозунгами и митинг. Ну, если говорить о выступлениях участников, выступало более 20 человек, причем митинг сам на Марсовом поле начался с минуты молчания, почтили память Бориса Немцова, и о нем много говорили, и говорили все выступавшие, и, собственно говоря, Борис Вишневский, который открывал митинг, он сказал, что необходимо продолжать дело Немцова. И вот вспомнили также о том, что все-таки год назад Совет Федерации разрешил ввести войска на территорию Украины, и мне это тоже важно отметить, потому что вот этот вот факт, конечно, он так скрылся за общим траурным таким налетом, скажем так. Вот. Но я еще хотел вот на что обратить внимание, если уж говорить о численности, то я встретил на этом митинге известного петербургского политолога Владимира Гельмана. Ну, вот он сказал, конечно, народу очень много, но на самом деле все-таки должно быть больше. Больше должно приходить на такие вот на такие акции людей, потому что... И он привел в пример в свое время, когда ГДР распадалась, уже почти закончила свое существование, там проходили большие, многотысячные, десятки, сотни тысяч выходило немцев из Восточной Германии, выходили на улицах, и к Эрику Хонекеру обратился, значит, министр внутренних дел и сказал, ну что, давайте применим оружие, начнем стрелять уже. И тогда Эрик Хонекер сказал знаменитую фразу, что тут так много народу, мы уже не сможем даже такого количества людей убить. И после этого все ушли в отставку.
Ну, то есть, я так понимаю, что если руководствоваться этой аналогией, то ваш собеседник рассчитывал, что такое должно произойти в ближайшее время в России. Вот я как раз скептически слышала вполне высказывания на этот счет. Говорили о том, что люди не боятся выходить на какие-то митинги, что Болотное их многому научило, и сегодня многие бы и не пошли бы, может быть, ни в какое вот Марьино, и пришли только именно на согласованное шествие памяти Бориса Немцова для того, чтобы уже какие-то человеческую позицию свою выпустить. И хотя в видеотрансляции, которая шла на сайте Радио Свобода сегодня на протяжении вот всего этого шествия траурного, показывали людей, пришедших на траурное шествие, и они говорили, что вообще-то вот мы все должны были прийти еще прямо ночью 28 февраля или днем 28 февраля пройти этим же маршрутом и выразить свое негодование. У вас есть ощущение того, вот этого страха какого-то, Владимир?
Страха нет. Ощущение страха и того, что люди вокруг меня стали больше бояться, я довольно много знаю разных людей. Такого страха нет. То, что в Марьино могло прийти меньше, чем обычно, а могло и больше прийти, это ровно 50-50. Как бы фишка легла. Была бы хорошая погода, вообще бы здесь не пошли. Дело совершенно не в этом. Беда, и Борис понимал это, и главный кризис протестного оппозиционного движения в том, что четкой программы работы нет. Можно сходить в Марьино в марте, можно в апреле, мае, июне, июле.
Но совершенно непонятно, что
еще
делать
куда-нибудь
дальше.
Сходить и заявить, что мы против. Фокус в том, что просто говорить, ну мы против. Все уже знают. И власть знает, что мы против. И мы знаем, что мы против. И мы знаем, что власть это знает. Все все знают, но мы ничего не делаем.
Я хочу сейчас вот вернуться к тем протестным акциям, которые проходили в различных городах России. Сегодня памяти Бориса Немцова. Давайте посмотрим небольшой сюжет, пришедший к нам из Томска. Его подготовила корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина. И там, кстати, как и как и в Санкт-Петербурге. Вот нам Виктор Резунков сейчас цитировал какие-то строки. Там тоже люди писали стихи памяти Бориса Немцова. Давайте посмотрим этот сюжет.
Правофланговым Борис Немцов. За правду 4 пули наградой. Всего лишь день не дожил до весны. Красивое место выбрали гады. С видом на Кремль в сердце страны. Над Спасской башней черные птицы. Злорадно лыбится их господин. Борис, небесная единица. Похоже, недолго ты будешь один. Всегда улыбался, хотел быть первым. Готовил какой-то новый сюрприз. И сдали, похоже, ублюдков нервы. Они боялись тебя, Борис. Теперь про войну и коррупцию, и кариес. Про антимайдановских мотокрыс. Пишите Боре, вот новый адрес. Небесная сотня, Немцов Борис.
Это стихи известного в интернете поэта Орлуша, которые появились в памяти Бориса Немцова. Вот в сети в эти дни их цитируют сегодня на многих митингах памяти оппозиционного политика и общественного деятеля. Но наш корреспондент Мумин Шакиров, который сегодня вел видеотрансляцию с шествия памяти Бориса Немцова в Москве, встретил во время этого шествия человека, который сам написал свои стихи в памяти Бориса Немцова. Давайте посмотрим этот фрагмент.
Лев Опекушин, маркетолог, он написал вот за эту прошедшую ночь стихотворение и посвятил ее тем драматическим, трагическим событиям, которые произошли в Москве. Я прошу вас прочитать ваше стихотворение.
Ты что, решил, что умрешь иначе? Что все пройдет и что крыса сгинет? Вот мы, как дети, стоим и плачем, и верим, что нас эта чаша минет. Пусть в этом марте мы станем старше и перестанем просить отсрочки. Должны мы выйти все вместе в марше, иначе сдохнем поодиночке. До боли ясно. Куда же проще? Дошли до края, дошли до точки. И если мы не пойдем на площадь, то просто сдохнем поодиночке. Борись, дерись, если нужно драться. Не бойся крыс и качай их лодку. И этот праздник спецопераций мы можем. Можем загнать им в глотку. Ведь даже жизнь не важнее чести. И я ору до последней строчки, что даже если умрем мы вместе, зато не сдохнем поодиночке.
Это был Лев, маркетолог. Скажите, вы как вообще часто ходите на такие акции, акции оппозиции, на мероприятия, связанные с оппозиционным движением?
Ну, не то чтобы все посещаю, я стараюсь посещать. У меня просто 3 маленьких детей, мне много времени надо уделять семье, но стараюсь, по крайней мере, посещать знаковые. Сегодня я не мог не прийти, потому
я что... Понимаю, это стихотворение родилось совершенно спонтанно. Да,
да? Это ты... сегодня, вот вчера вечером я сидел как-то и понял, что... Ну, сначала вот родилась строчка, что иначе сдохнем поодиночке, потому что всех по одному так и перебьют, если ничего не делать, если просто молчать, если просто все это съесть и продолжать.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Ну, мы только что увидели фрагмент из видеотрансляции, который «Радио Свободы» вела сегодня на протяжении всего траурного шествия в Москве. И вот послушали стихи москвича памяти Бориса Немцова. У него был такой душевный порыв их написать. В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте передачи «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии главный редактор интернет-издания «Грани Владимир Корсунский, на видеосвязи с нами в Санкт-Петербурге корреспондент радио «Свобода» Виктор Резунков, в Страсбурге Карина Москаленко, адвокат. И вот как раз сейчас я хочу дать слово Карине Акоповне. Для тех, кто, может быть, не знает, поясню, что Карина Москаленко до сих пор является адвокатом семьи журналистки, обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Ее дети до сих пор добиваются справедливого судебного разбирательства, расследования и того, чтобы был назван заказчик этого преступления, чего так до сих пор не происходит. И вот после того, как было в центре Москвы совершено убийство Бориса Немцова, многие начали говорить о каких-то аналогиях в этом деле, об аналогиях, связанных с заявлением первого лица государства, который в свою... тогда называл Политковскую несущественным, незначимым человеком для страны и говорил о том, что многие люди о ней не знали, и поэтому ну, это убийство было такой как бы мелкой пакостью. И примерно то же самое он говорил в своих первых репликах после убийства Бориса Немцова, заявляя, что ну, Немцов не оказывал никакого реального влияния на то, что происходит в российской политике и прочее. Плюс, опять же, вот эти вот видеосливы с места совершения преступления, какие-то там чеченский след, здесь сначала говорили об ингушском следе, белый автомобиль, стреляли сначала. Ну, и вот такая вот путаница, такое ощущение, что пытаются примиряться к тому, за какую версию лучше уцепиться. Карина Акопова, у меня в этой связи к вам вопрос. Вы наблюдаете ли вот такие аналогии, и есть ли у вас вера в то, что в нынешних условиях российское следствие захочет действительно разобраться в том, кто и по каким причинам убил Бориса Немцова, а главное назвать заказчика этого преступления?
Марьяна, у меня ощущение действительно дежавю, потому что очень многое повторяется, и думаю, что в нынешних, как вы сказали, условиях раскрытие этого преступления в той мере, в какой это необходимо по уголовному делу, достигнуто не будет. Необходимо менять вообще подходы к расследованию подобных дел, если, конечно, есть к этому политическая воля, в чем я совсем не уверена. Мне очень трудно оставаться сейчас просто юристом, просто правоведом, которому хотелось бы сказать несколько слов, конечно, и по моему отношению, но я просто не готова даже об этом говорить, потому что с Борисом связывали определенные встречи. Ну, и даже если бы я его никогда бы не знала, меня бы это потрясло бы, наверное, так же. Но как юрист я хочу подчеркнуть, что... Вы понимаете, в расследовании таких дел в Российском уголовно-процессуальном кодексе очень плохо прослеживаются права потерпевшей стороны. А эти права существуют. И, вы знаете, мы же занимались и делом об убийстве Дмитрия Холодова, мы занимались делом об убийстве Юрия Щекочихина. По делу Юрия Щекочихина сейчас тоже жалоба уже подана в Европейский суд. Но, к сожалению, все это происходило очень поздно. И только в деле Анны Политковской мы начинали поднимать свой голос, голос потерпевшей стороны, буквально с первых месяцев расследования. Ну, правда, первые 6 месяцев расследования. Лучше бы, если бы мы появились в этом деле чуть пораньше. Я не знаю, кто будет вести со стороны потерпевших это дело. Я очень многое бы хотела рассказать юристам, которые, может быть, поделиться с ними нашим опытом. Это очень важно сегодня заявить о правах потерпевшей стороны и с первых моментов расследования требовать допуска к материалам расследования. Да,
для того, чтобы можно было как-то действием. Контролировать. Для того, чтобы можно было их каким-то образом контролировать, чтобы не пропадали совершенно доказательства, верно. Видеоматериалы, чтобы не вбрасывались какие-то непонятные доказательства. Да, вот то, да. Все, что происходило в деле об убийстве Анны Политковской при ее расследовании.
Да, мы заняли тогда очень активную позицию, и это, может быть, по-своему и сыграло такую роль в этом деле, что в отличие от других дел об убийствах людей оппозиционного направления, все-таки мы достигли гораздо большего результата. Вы знаете об этих результатах. Но сегодня и даже по делу Анны, об убийстве Анны Политковской говорить рано о раскрытии дела. И думаю, что основные фигуранты этого дела остались за кадром. И их можно и нужно найти. Но следствие занимается совсем не этим. Вот. И я должна вам сказать, что нарушение права на жизнь может ведь выражаться со стороны власти еще и в создании обстановки нетерпимости или даже ненависти, в создании враждебной обстановки вокруг людей, в поставлении этих людей вне закона, вне
вы
права.
Вы сейчас говорите вот о том, обо всех этих разговорах и указаниях на пятую колонну, так называемую, на нацпредателей.
Создание враждебности вокруг лица – это подстрекательство. к его уничтожению со стороны наиболее радикальных членов общества, которые могут близко к сердцу принимать это и доверять тому, что, например, Борис Немцов занимался чем-то незаконным. Я утверждаю, и это ведение дела со стороны Гарри Каспарова по делу Каспаров и 8 других против России, других дел Льва Пономарева и того же Бориса Немцова, когда мы говорим о том, что люди незаконно задерживаются во время мирных акций. Мне довелось представлять в суде, и еще нет окончательного приговора, представлять интересы в суде Сергея Удальцова. Вы можете как угодно относиться к его позиции, но осужден он абсолютно незаконно. То есть вы понимаете, что происходит? Оппозиция, которая имеет право на выражение мирного протеста, она сегодня либо в тюрьме, либо на 15 сутках, либо вынуждены уехать за пределы России. И это уже характеристика сегодняшней ситуации в России. Либо их просто убивают. Ведь посмотрите, сегодня должен был быть самым активным руководителем этого мирного протеста именно Борис Ефимович. И именно он убит. Власти надо очень серьезно позаботиться о том, чтобы смыть с себя тень подозрения. И поэтому надо с сегодняшнего же дня не просто требовать расследования, а, как я уже сказала, требовать допуска потерпевшей стороны ко всем материалам дела.
Родственников Бориса Немцова для того, чтобы они могли контролировать ход этого следствия. Карина Копна,
да, верно,
к вам вопрос.
Этого нельзя упускать, времени нельзя упускать.
У меня к вам вопрос еще такой чисто юридический, но с другой стороны, может быть, это и показательно. Уже было заявлено о том, что возбуждено уголовное дело по факту убийства и по факту незаконного оборота оружия, ну, из которого, собственно, стреляли в Бориса Немцова. Странно, почему не возбудили дело и по такой статье Уголовного кодекса, которая присутствует в нашем законодательстве, как покушение на жизнь государственного общественного деятеля. Борис Немцов вообще-то депутат Ярославской думы, и он действительно лидер одной из оппозиционных партий и, безусловно, общественный деятель. Почему здесь вот это как отягчающее обстоятельство не было включено в обвинении на нынешнем этапе?
Если бы речь шла о покушении, то была бы специальная норма. Если речь идет об убийстве, то это просто будет отягчающим обстоятельством, как и по делу об убийстве Ани Политковской, отягчающим обстоятельством в статье 105 убийства. Угу. Я думаю,
что... здесь нет противоречия никакого?
Я его пока не улавливаю. Я скорее нахожу другие сходные и непонятные мне моменты, которые требуют своего разъяснения. Дело в том, что я сегодня читала свидетельство человека, который слышал всю ночь производство обыска в доме Бориса Немцова, в квартире. И надо сказать, что дети Ани Политковской, они ведь хотели помочь следствию, они разрешили пройти в квартиру, они разрешили изъять все, что было у мамы, для того, чтобы помочь следствию. Я не знаю, какую позицию занимала в этом смысле семья Бориса Ефимовича. Это необходимо проверить, на каком основании был этот обыск. И если получается каждый раз, что убийство того или иного оппозиционного деятеля, журналиста, правозащитника, политического деятеля приводит к тому, что появляется беспрепятственный доступ к его архиву и к тем секретным данным, которые у них могли быть, конфиденциальным данным, которые они, как любой человек, имеют право.
Тот же самый доклад по Украине, который он обещал опубликовать.
Который он готовил, но и так и не подготовил.
Ну, да, обещал.
Вот понимаете, тут очень много версий в связи с этим возникает. В чьих интересах такого рода убийство, если ту же ночь производится обыск?
Ну вот, но кстати, о версиях, Владимир.
Они огласили 6 версий.
Давайте напомним вот эти версии, коротко для...
Ну, я помню, что у них первый идет, это сакральная жертва. вторым из...
Сакральная жертва, поясним для тем, кто не знает вдруг.
Ну, это... что его соратники сами убили для того, чтобы...
Дестабилизировать ситуацию в стране.
Дестабилизировать и привлечь к себе дополнительных сторонников.
Да, внимание.
Так они считают, что это выгодно, убить лидера и привлечь сторонников. Угу. Второе, насколько я понимаю, исламский след... Третье.
Очень странная версия с этим исламским следом, что якобы...
Да, якобы ему за французов.
Да, слишком активно выступал в поддержку Шарли Эбдо.
Но непонятно кто, потому что грозил чеченец, да? Угу. Из Чечни поступали угрозы. Третье – это украинский след. Видимо, из-за этого следа девочку, с которой он шел по мосту, держат уже вторые сутки на непонятной какой-то секретной квартире, где она находится с тюремщиками, охранниками, не знаю кем, не может звонить.
Откуда у вас сведения о том, что она сейчас, ну, что она ограничена в передвижениях? Ей же не предъявлены никакие обвинения,
ей
насколько
ничего,
я понимаю. Она не подозреваемая, она свидетель.
Это те разъяснения, которые наши спецслужбы дали.
Что ее держат на какой-то закрытой квартире, да, и с ней ведут...
по украинскому консулу, который не может получить с ней встречу. Добивался, но не может получить с ней встречу. Это еще один след. Там еще какие-то...
Там были еще и бытовые какие-то версии,
да,
совершенно безумные.
Да, там бизнес,
безумные.
еще чего-то. Там нет, которые говорят все, что власть в этом замазана. Что убит один из основных оппозиционеров российских. Убит... Дело не в том, что на фоне Кремля, а дело в том, что убит в месте, которое строго контролируется Федеральной службой охраны.
Да, об этом очень много говорят. Там весь мост буквально утыкан
этими камерами.
Убит
человек, за которым ходила наружка. То есть машина эта белая могла быть вполне машиной наружки. Вообще никто об этом не говорит. Такой версии вообще не присутствует. А почему их не интересует, что камеры ничего не сняли? Что наружка ничего не увидела, что они не получили никаких четких докладов о том, что произошло. Зачем они ищут какие-то бредовые следы? Просто посмотрите, там
посмотрите
должно быть
камеру.
Все видно.
Ну, кстати...
Допросите наружку, они должны, ребята, которые ходили за ним, должны написать отчет, что произошло.
Что они видели.
Да, что они видели, в чем они участвовали. Если не участвовали, то что видели, где и как это происходило. Ну, потому что вброс этой, то, что на ТВЦ якобы камера какая-то снимает там снегоуборочную машину, непонятно, ее не было. Уже известно, что ее не было в этот день вообще ни на мосту, нигде. Все это какая-то... То есть, подделка, фейк.
То есть вы считаете, что вот те кадры, которые нам продемонстрировали,
на
это
ТВЦ
не оригинал?
Это подделка.
То есть это не то, что было, это не событие 27-го.
Это чушь. Скорее всего, это вообще никакого февраля. Отношения ни к чему не имеет. Не было снега, не было никаких необходимых снегоуборочным машинам выходить. Откуда она взялась? С какой стати? И ее никто не видел. И потом она умчалась на бешеной скорости, и все искали белую машину, а не снегоуборочную эту. Ну что за чушь?
Белый автомобиль, о котором изначально вот сказала спутница как Бориса Немцова. Ну, там действительно здесь вопросов значительно больше, чем ответов. Мне подсказывают, что к нашему разговору по телефону сейчас присоединился ветеран спецподразделения «Вымпел» Анатолий Ермолин.
Да,
вот может быть, вы нам свою версию предоставите случившегося, или во всяком случае выскажите свое мнение и о тех видеокадрах, которые распространены в интернете и по телевидению якобы момента убийства Бориса Немцова, и вот о тех версиях, которые сейчас звучат, в частности, того, что к убийству не могут быть непричастны спецслужбы или бывшие сотрудники спецслужб, ну, потому, раз уж велась наружка за этим человеком. Что вы думаете по этому поводу?
Добрый вечер. Ну, конечно, это все равно гадание на кофейной гуще, да, потому как говорить, были причастны сотрудники спецслужб, не были, это очень сложно. Вот моя версия первая была как раз о том, что это могли сделать вот как раз в силу нагнетания вот этой истерии. Ну, люди, вернувшиеся с Донбасса, там, понимаете, о ком я говорю, да, и, кстати говоря, на меня такая критика посыпалась, что ты думаешь, что это не спецы, а я говорю, ну ведь там и спецы есть, и есть ветераны, и много афганцев, и много чеченцев. То есть говорить о том, что люди, которые вот пропитаны вот этим духом ненависти, которые оттуда возвращаются, нельзя говорить, что это вот как бы новообращенные какие-то фанатики там чуть-чуть научились и вернулись. Там воюют большое количество очень взрослых людей с огромным опытом, в том числе и войны в Афганистане и так далее. Поэтому говорить о том, что даже что это не спецы, ну, как бы мне кажется, это неразумно. Что касается самого видео, которое вот только что обсуждали.
Да, оно вызывает ли оно у вас сомнения, такие, как вызывает у Владимира Корсунского, в частности?
Ну, откровенно говоря, вот мне не приходила в голову мысль, что это откровенная подделка. Ну, как-то вот, не знаю, вот, может, я купился на то, что это все-таки по федеральным каналам показали, и здесь, ну, это, ну... Но с другой стороны, из этого видео ничего не следует. То есть там настолько неразличимые фигуры, настолько все это мелко.
Но из этого видео следует только то, что никакой белой машины, о которой говорили вначале, не было. Что была какая-то снегоуборочная машина, и была машина, подхватившая потенциального убийцу, его куда-то увезла.
Да. Причем как-то вот сам ракурс, он, конечно, удивительный, потому что вот такое совпадение по времени, да, чтобы, собственно, вот эти 3 секунды, когда якобы там продолжались, ну, собственно, велся огонь, это такое редчайшее совпадение. А сказать, что это таким образом было специально рассчитано, ну, мне не хватает смелости, потому что, ну, вот так по доле секунды все это рассчитать, это невозможно, да, чтобы вот прикрыть вот как бы сектор наблюдения камеры таким образом, чтобы секунды в секунду все это рассчитать, это только в шпионских фильмах бывает.
Но нет, либо это...
Это можно сделать.
Но это можно сделать это на монтаже.
Это нельзя снять толком, невозможно снять, но на монтаже это
либо это можно координировать откуда-то, куда ведется видеокартинка с этих камер.
Я думаю, что ТВЦ просто оторвалось.
Ну, это очень сложно. Короче, вот мне из этого видео, откровенно говоря, ничего не видно. Ну, практически ничего я не могу сказать по этому видео. Вот. А говорить о причастности там спецов, не спецов, ну, я уже сказал. Потому что спец может быть на пенсии, да, ему может быть 50, он может все равно быть в нормальной спортивной форме.
Бывших не бывает, иными словами.
Но во всяком случае, это может быть одной из версий, но она даже не рассматривается. Она даже не присутствует в качестве объявленных.
Ну, в качестве объявленных, да. Ну, может быть, еще что-то изменится, может быть, задумаются. Ну, ведь как было, ну, опять да. же, мы проводили аналогии с делом об убийстве Анны Политковской, и там в материалах дела в самом начале мне, вот Карина Акуповна меня поправит, если что, было набросано множество версий, и по документам было заметно, что следователи шли по одной цепочке, потом ее оставляли без каких-то видимых причин. Вот, в частности, когда речь шла о... спецслужбах в деле об убийстве Анны Политковской, такое ощущение, что там вот следователю не дали дальше работать, когда он что-то нашел, вот это вот все двойная
слежка. Я вам напомню еще одно убийство, еще одного моего, ну, приятеля, да, Сергея Ющенкова, которого расстреляли в его собственном дворе, и тоже версия была, что это сакральная жертва, и что это выгодно только членам его партии и Борису Березовскому, с которым вместе они создавали либеральную Россию. Но выгода их оказалась такая замечательная, что после убийства Сергея Ющенкова, как преступников посадили членов его партии, а партия закрылась. Такую выгоду они извлекли из этого.
Ну, выгода в кавычках в данном случае, если верить,
да,
вот опять же в эту версию
с
сакральной жертвой.
К следствию, что оно расследовало и кого они посадили в результате.
Карина Акуповна, с вашей точки зрения, что именно должны сейчас и могут предпринять? Вы уже начали об этом говорить, родственники, близкие люди Бориса Немцова, за то, чтобы не допустить вот такого расслабления следствия, для того, чтобы они были подотчетны, подконтрольны родным и близким людям, для того, чтобы не уводили вот следствие по какому-то этому пути со совершенно странными версиями, и, ну, которые кажутся странными здравомыслящим людям.
Марьяна, я не все хотела бы сейчас говорить, потому что есть определенные тактические моменты, наработанные нам по известному вам делу. И прежде всего, то, что я могла бы сейчас открыто сказать, родственники должны все написать заявление о признании их потерпевшими. Это первое. Уже с сегодняшнего, может быть, со вчерашнего дня у них должен быть статус потерпевших. Второе. У них должны быть адвокаты. Немедленно. И адвокаты должны требовать доступа как представители потерпевшей стороны к определенным материалам, прежде всего к материалам обыска, как он произошел, почему, обстоятельства, что изъято, с точностью до указания страниц, харддисков, всего. Абсолютно необходимо добиться того, чтобы та девушка, женщина, я не знаю, кто это была, которая была вместе с Борисом в тот момент, чтобы она сейчас имела и пользовалась помощью адвокатов. Это совершенно нельзя оставлять на усмотрение властей. Еще у властей здесь должна быть такая позиция, что если они хотят, чтобы они были избавлены от подозрений, они должны все сделать очень чистыми руками. Любая фальшь, любая грязь, любые помарки вследствие в самые первые дни расследования будут отнесены за их счет, потому что позитивные обязательства государства по праву на жизнь – это прежде всего что? Эффективное расследование.
Расследование, тщательно эффективное
совершенно
расследование.
И своевременное. Потому что когда мы нашли след государства в деле Анны Политковской, прошло уже несколько лет.
К тому
и тогда
моменту.
Тоже отрицали, что власти имели какое-то отношение к этому убийству. Мы доказали, что власти имели отношение к этому убийству. Я думаю, очень многое может повториться и в этом деле. Но действовать надо немедленно. И я с удовольствием готова поделиться с коллегами нашим опытом, скромным в этом вопросе, или, так сказать, примкнуть к команде, или помочь. Мне тоже Борис не чужой человек, я готова обсуждать эти вопросы. Но делать это надо немедленно.
Но вообще, конечно, очень странно, что уже прошло практически двое суток, есть живой свидетель случившегося,
да.
И до сих пор нигде не сообщалось, был человек в маске, без маски, какой-то фоторобот. Плюс, если там стоят, точнее, там стоят эти камеры на всем мосту видеонаблюдения.
Больше того, с этим свидетелем никто встретиться не может.
Да, для того, чтобы выяснить, что же именно там произошло. Мое дежурство в рамках передачи «Лицом к событию» на этом заканчивается. И я благодарю Карину Акопфну Москаленко, адвоката, руководителя Центра содействия международной защите, которая присоединилась к нашему разговору по скайпу из Страсбурга. Ну, а теперь, Владимир, вам короткие вопросы задаю, буквально 30 секунд у вас есть на ответ. Вы вообще надеетесь на то, что российские власти допустят независимых беспристрастных адвокатов,
нет,
потерпевших вот к этому расследованию?
Адвокатов возможно, но уверен, что адвокат не получит полной информации, как всегда.
О том, что происходит с этим расследованием.
Да.
То есть не смогут, думаете, контролировать,
да, я думаю,
это?
Что, я вообще в это впервые, может быть, на стороне большинства. Я, как большинство людей, не верю, что будут осуждены преступники.
В эфире «Радио Свобода», в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова, вела...
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова. Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.